Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы Пасхи Езекии и Иосии. В прошлой передаче мы закончили обсуждение Пасхи Езекии и начали рассмотрение Пасхи Иосии. И чтобы иметь лучшее представление об Иосии, прошу слушателей прочесть Библии, кроме приведенных здесь стихов, все сообщения об Иосии во второй книге Царств и во второй книге Паралипоменон. В стихе 8 нашего текста далее читаем. В 18-й год царствования своего по очищению земли и Дома Божия он послал возобновить дом Господа Бога своего, это Осия. Далее идет описание организации ремонта, когда вынимали они серебро для ремонта храма, принесенное в дом Господень. Тогда Хилкия, священник, нашел книгу закона Господня, данную рукой Моисея, стих 14. Итак, при царствовании Иосии можем отметить следующие важные аспекты. Первое. Двери храма он не открывал. Значит, они были открыты со времен Езекии, открывшего эти двери. Второе. Иосия не очищает также народ, как это сделал Езекия. Иосия произвел радикальное очищение земли и Дома Божия. Четвертое. Иосия капитально отремонтировал дом Господень. Пятое. При изъятии серебра из сокровищницы для ремонта храма нашли книгу закона. И шестое. Когда услышал царь слова закона, то разодрал одежды свои, глубокое сокрушение и раскаивание за грехи своих предков. После вопрошения Господа по поводу найденной книги закона, Бог отвечает: «Вот я наведу бедствие на место сие и на жителей его, все проклятия, написанные в книге, которую читали пред лицем царя иудейского». Стих 24. Значит, суд, предрешенный над Божьим народом, состоится, придет в исполнение. Следовательно, решение Господа наказать свой народ за все блудодеяние остается твердым. А Иосии Господь говорит: «Так как смягчило сердце твое, и ты смирился пред Богом, не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место сие и жителей его». Стихи 27 и 28. Уже из одного сообщения Господа Иосии становится очевидным, что Иосия тоже является прообразом остатка Израиля. Господь сообщает ему, что наведет бедствие на место сие и на жителей его. Это указывает на суд гнева над Израилем в 70-ю седмину. И в то же время Господь обещает Иосии, что его глаза всего этого бедствия не увидят. Это значит, что остаток 144 тысячи человек Господь спасет от этого суда. Обращаю еще раз внимание на то обстоятельство, что книгу закона нашли, когда? Когда вынимали серебро. Следовательно, эта находка связана с искуплением, совершенным Господом на Голгофе, которое Израиль сначала не принял. Серебро символизирует искупление. В действиях Езекии мы видели, что это искупление Божий народ принял. Он принял Иисуса как своего Мессию. В действиях Иосии этот процесс углубляется. Книга закона, Слово Божие, тесно связано теперь у Израиля с серебром. Еще раз, книга закона, Ветхий Завет, книга закона, Слово Божие тесно связано теперь у Израиля с серебром, с искуплением. Что же делает теперь Израиль со Словом Божьим? Читаем. «И пошел царь в дом Господень, и с ним все иудеи, и жители Иерусалима, и священники, и левиты, и весь народ, от большого до малого. И он прочитал вслух их все слова книги Завета, найденной в доме Господнем. Стих 30. Это значит, что в 70-ю седьмину радостная весть о Голгофе будет доведена до сведения каждого израильтянина. Святой Дух говорит здесь уже не о книге закона, а о книге Завета. О книге Завета Господь напоминает нам о том, что на Голгофе Он уже сделал с Израилем второй завет. Через двух свидетелей Божий народ осознает этот свершившийся факт и, в свою очередь, принимает этот завет. Это видно из стихов 31 по 33. «И стал царь на месте своем и заключил завет пред лицем Господа, последовать Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его и уставы Его от всего сердца своего и от всей души своей, чтобы выполнить слова завета, написанные в книге сей. И велел царь подтвердить это всем, находившимся в Иерусалиме и в земле Вениаминовой. И стали поступать жители Иерусалима по завету Бога, отцов своих, и во все дни жизни его они не отступали от Господа Бога, отцов своих». Зададимся теперь вопросом. Знаем ли мы в истории Израиля такой момент, когда он не отступал от Господа Бога отцов своих? Мы должны откровенно сказать, что Библия не знает такого момента, чтобы Израиль следовал за своим Господом всем сердцем и всей душой и не отступал от заповеди Его. Следовательно, это обстоятельство характеризует духовное состояние Божьего народа в тысячелетнем царстве. Коротко рассмотрим личность Самуила, так как это нам потребуется при рассмотрении жизни Иосии. Из первой книги Царств, глава 3, стих 20, и Деяния, глава 3, стих 24, и стих 18 нашего текста вытекает, что Самуил был пророком. Далее, из первой книги Царств, глава 7, стих 6 и 15, из Деяний, глава 13, стих 20, мы видим, что Самуил был судьей, и причем последним. Из первой книги Царств, глава 7, стих 9 и 10, мы видим, что Самуил был также священником, так как в лице Илия священство Израиля практически прекратило свое существование. Далее оно существовало только формально, так что в личности Самуила совмещены пророк, священник и судья, или царь. Повторение этого мы видим только в личности Иисуса. Второзаконие, глава 18, стихи с 15 по 18, Захария, глава 9, стих 9, Евреям, глава 5, стих 10, глава 9, стихи 11 и 25, Евангелие от Луки, глава 19, стих 38, Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 14, а в первой книге Царств, глава 3, стих 3, Святое Писание сообщает нам еще одно примечательное обстоятельство: «И светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий». Обратим теперь наш взор на вторую книгу Паралипоменон, глава 35, стих 3. «И сказал левитам, наставникам всех израильтян, посвященных Господу, поставьте ковчег святый в храме, который построил Соломон, сын Давидов, царь Израилев. Нет вам нужды носить его на раменах. Служите теперь Господу Богу нашему и народу его Израилю». Если Господь предлагает левитам поставить ковчег Соломона в храм, то отсюда следует, что до этого он отсюда исчез, ибо под личным руководством Соломона священники внесли ковчег завета во святое святых под крылья херувимов. Третья книга Царств, глава 8, стих 6, читаем об этом. Мы должны быть очень наблюдательными при изучении Слова Божьего. Тогда нам Господь откроет многие великие тайны. Данное исчезновение ковчега завета из святая святых является предисполнением окончательного исчезновения ковчега перед пришествием Мессии на землю к своему народу. На месте исчезнувшего ковчега мы находим, что мы находим? В Евреях, глава 9, стих 4, кадильную бочку. Ясно, что с пришествием Иисуса его прообраз, ковчег, должен был исчезнуть. В течение 40 лет странствования Израиля в пустыне он носил этот ковчег на своих плечах физически. Израиль носил. С пришествием Иисуса на землю к своему народу этот ковчег исчез. Но поскольку Израиль Иисуса не принял, то он в течение 2000 лет времени благодати продолжает духовно носить этот ковчег на плечах. Господь предлагает поставить теперь этот ковчег в Доме Божьем и служить Господу. В этом Доме Божьем мы видим тысячелетнее царство, а в ковчеге самого Иисуса, который будет царствовать над своим народом 1000 лет. Нет больше нужды носить его на раменах, так говорит Святой Дух. Как именно Израиль будет служить Господу в тысячелетнем царстве, мы видим в выше приведенных словах Иосии. Из выше приведенных 6 пунктов, характеризующих деятельность Иосии, мы видим, что в лице Езекии остатку Израиля открылись глаза и сердце, и он принял Иисуса. Езекия открыл двери храма. В лице Иосии мы видим остаток в тысячелетнем царстве. Иосия капитально отремонтировал Дом Божий и вместе с народом всем сердцем служит Господу. Ковчег внесли в Дом Божий. Это значит, что Господь живет среди своего народа. Все скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. Все творю все новое. Откровение 21, стихи с 3 по 5. Все это новое творит Сам Господь. Господь снимает с глаз евреев покрывало, а процесс изменения народа в сторону Господа идет далее через познание, получаемое ими через двух свидетелей в 70-й седмину. Народ очищается сам и вытаскивает из Дома Божьего весь хлам идолопоклонства, капитально ремонтируя духовный храм Божий. Слово Божие, которое Израиль потерял, так как оставил своего Господа и ходил за чужими богами, он теперь нашел снова. Образно мы это видим в том, как язычники разбили и увезли к себе Медное море, в котором постоянно находилась вода, прообраз Божьего Слова. Этой водой священники должны были мыть руки и ноги перед богослужением. Сначала море было снято Ахазом с 12 валов, то есть 12 колен Израиля, и поставлено на каменное основание, церковь из камней состоит, а затем увезено к язычникам. На этом месте, обращая внимание слушателей на разницу между умывальником, который сделал Моисей, и Медным морем, которое сделал Соломон. Не знаю, кто-нибудь из вас обращал до этого внимание на эту важную деталь, но теперь должны вы знать, чтобы как важно внимательно читать. В Исходе, глава 30, стих 19, читаем. «И пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои и ноги свои», то есть перед богослужением, так? А во второй Паралипоменон, глава 4, стих 6, читаем. «И сделал Соломон 10 умывальниц, и поставил 5 по правую сторону и 5 по левую при входе в храм, чтобы умывать в них приготовляемое ко всесожжению. Омывали в них. Море же для священников сделал, и воды налили, конечно, чтобы они омывались в нем. Большая разница. Я думаю, что именно об этом втором завете, завете мира, заключенном Господом со своим народом, на Голгофе говорит Святое Писание в Иеремии, глава 31, стих 31 и 32. Смотри также и Иезекииль 34:25 и Иосия 2, стих 18. В лице Иосии остаток Израиля с радостью принял этот завет, как мы во второй книге Паралипоменон, глава 34, стихи с 30 по 32 читали. Привожу содержание второго завета. Иеремия 31, стихи 31-32. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Поэтому прошу всех проповедников с этого момента не говорить больше, что Господь заключил с нами завет, с нами, с детьми Божьими. С нами Он не заключал, здесь ясно сказано, новый завет со своим народом заключил. Мы живем только во время Нового Завета и пользуемся Его благами. Прошу это соблюдать и не заводить в заблуждение слушателей. Убедительно прошу всех запомнить это место в Писании и не говорить больше с кафедры, что Господь Иисус заключил со своей церковью Новый Завет. Ибо Новый Завет можно заключить только с теми, кем был заключен Первый Завет, то есть с Божьим народом. А мы, Церковь Иисуса, живем только во время Нового Завета. Новый Завет, заключенный Господом со своим народом на Голгофе, будет ратифицирован со своим народом в 70-ю седмину, то есть введен в силу. После выше рассмотренных вопросов должно быть нетрудно ответить на главный вопрос нашей темы. В чем заключается особенность Пасхи, которую праздновал Израиль при царствовании Иосии и совершил Иосия в Иерусалиме Пасху Господу и закололи пасхального агнца в 14-й день первого месяца. Вторая книга Паралипоменон, 35, стих 1. Но в стихе 18 читаем: «И не была совершена такая Пасха у Израиля от дней Самуила, пророка». Самуил, как мы отметили, является неповторимым прообразом Иисуса. В нем, как в Иисусе, совмещаются первосвященник, царь и пророк. В самом начале мы также отметили особое положение Самуила. Он лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Первая книга Царств, глава 3, стих 3. Лежать значит находиться в полном покое. В тысячелетнем мирном царстве Господь придет в полный покой со своим народом. Храм Господень, в котором лежал Самуил, является домом Отца Небесного и прообразно указывает на тысячелетнее царство. Такую Пасху, какую праздновал Израиль при Самуиле, он в действительности может праздновать только в тысячелетнем царстве, когда в его среде будет находиться его Мессия. И только сам Господь, Мессия Израиля, является настоящим царем, первосвященником и пророком своего народа. Эту Пасху будет Израиль есть полностью. Теперь возникает еще один логичный вопрос. Если Иосия является прообразом остатка Израиля непосредственно уже в тысячелетнем царстве, то почему он так печально завершил свою жизнь? Египетский царь Нехао шел на войну с Кархемисом, а Иосия вышел с войском ему навстречу. Не приветствовать — это был безумным шагом со стороны такого разумного и мудрого царя, как Иосия. Не правда ли? Я долго удивлялся и не мог понять, почему он так печально кончил. Нехао выслал ему навстречу послов сказать: «Не против тебя теперь иду я, не противься Богу, который со мною, чтобы он не погубил тебя». Вы представляете, какие слова он сказал? «Не противься Богу, который со мною, чтобы он не погубил тебя». Но Иосиф не отстранился от него, а приготовился, чтобы сразиться с ним, и не послушал слов Нехао от лица Божия, и выступил на сражение, на равнину Мегиддо. Вторая книга Паралипоменон, 35, стихи с 21 по 22. Все низины и равнины в Библии символизируют сферу влияния сатаны. Горы символизируют влияние Бога, а вот низина и равнина символизируют сферу влияния сатаны. Он попал под влияние сатаны духовно, мы это дальше увидим. В стихе 19 читаем: «В 18-й год царствования Иосии совершена сия Пасха». 18 означает в Библии грех. Напоминаю, что Иосия является прообразом Израиля в тысячелетнем царстве. Значит, действие Иосии, то есть Израиля в тысячелетнем царстве, связано с грехом, с возмущением. Мы знаем, теперь все станет ясным, что сатана и его демоны будут на тысячу лет связаны, но в конце тысячелетнего царства они будут снова отпущены для проверки жителей этого царства. Фильтрировать надо, проверить. И там удастся сатане взбунтовать против Бога огромное количество народа, которые двинутся против Иерусалима, против Бога. Бог низвергнет огонь с неба, и все эти возмутители погибнут. До единого. Непослушание Иосии и его смерть прообразно указывают на эти события в тысячелетнем царстве. Иосия не послушал слов Нехао от лица Божия и погиб. Аминь.